Всем доброго дня. Рад вас всех приветствовать, видеть на живом гвозде и на Потапенко прямом. Еженедельно мы встречаемся по вторникам в 16:05. Поэтому, если вы подпишетесь, самое главное, поставите себе напоминалку и лайк. Вам это будет просто. Самое главное, вы ничего не пропустите, потому что многие смотрят уже потом, постфактум, и не имеют главной возможности задать вопросы. Ваши вопросы сегодня приходят к Анечке, и если они ей понравятся, на живой гвоздь вы их сбрасываете, она обязательно мне их перешлет и передаст. Хочу, пользуясь случаем, попросить, соответственно, поздравить Лешу Степаненко, который также использует и работает на вас безвозмездно, то бишь даром, и за это иногда получает радости скупые телеграммы. У него сегодня день рождения и дочки, и супруги, с чем я его поздравляю. И это человек, который собирает ваши вопросы в свое свободное время, напомню, маленькая дочка. И это прекрасно, удивительно, когда такая волонтерская помощь. Ну, а вы можете также его поздравить с этим замечательным праздником, так же, как это сделал я. Короткое традиционное вступление, а потом отвечаю на ваши вопросы, которых достаточно много уже пришло. О чем бы я хотел бы сегодня сделать короткое вступление? Вы знаете, на одном из эфиров, не проводимых здесь, а просто был такой же стрим, ведущие мне задали два таких, на мой взгляд, фундаментальных вопроса. И этот вопрос звучал приблизительно в следующем контексте. Это был как раз радио «Вера». И такое небольшое радио, вот те, кто, подчеркиваю, там смотрит или есть в архивах, можете найти. Этот вопрос звучал приблизительно так. Не кажется ли мне, что вот происходит какое-то такое сотрясение мира? И многие вещи, в общем-то, не будут как прежде. Что я хотел бы на эту тему заметить? Фундаментального сотрясения мира не происходит, происходит его трансформация. Что такое трансформация? Трансформация общественных отношений. Потому что если вы немножко как бы начнете заглядывать из глубины веков в сегодняшний день, мы вот штука, которая называется государством, ведь это ее можно критиковать, можно восторгаться, но мы ей пользуемся. По большому счету, это обычная статистическая машина. Сейчас бессмысленно обсуждать, что вот чиновники плохие, чиновники хорошие. Но основная логика общества была такова. У меня нет времени, у меня, как у производителя какого-то определенного труда, на те или иные услуги. И эти услуги, там, например, строительство дорог, там, детские сады, я за плату, которая называется налоги, передаю этому чиновнику, и вот чиновник что-то там должен воспроизводить. И во всех странах мира, это не относится только к России там, или к странам бывшего СССР, всегда, ну, в общем, чиновников, в общем, не только недолюбливали, но, в общем, они всегда относились к ним каким-то вот... вроде как мы, с одной стороны, они вроде как богоизбраны, но при этом их всегда ругают, всегда находят у них там какие-то миллиарды, но каждый раз выбирают одних и тех же дебилов. Ну, казалось бы, в общем, человечество за тысячелетие или столетие должно было бы научиться, ну, как-то там, либо выбирать очень правильных чиновников. Но оказалось, что правильных чиновников не существует. То есть мир таков, что из года в год вы получаете один и тот же результат. А результат очень простой. Чиновник всегда оказывается какой-то неправильной тварью. А проблема не в людях. И казалось бы, что вот ваш там товарищ, ну, или там брат, сват, или еще кто-то, друг, должен быть хорошим чиновником, но как только он приходит в эту чиновничью структуру под названием государство, из него вроде как вылезает чужой. Причина очень простая. Сама логика организации человеческих взаимоотношений, когда вы вот таким, с помощью этого этатизма передаете некие полномочия за неконтролируемую сумму, потому что налоги неконтролируемая сумма, она не целевая, она идет чохом в некий чан под названием бюджет и там как-то распределяется, она сама по себе ошибочна. То есть ошибочна сама логика. И может ли перейти общество и мир в другую логику там, управления, в первую очередь, например, как я периодически говорю, могут ли корпорации заменить или подменить государство, или могут ли встать на их места? Практически это невозможно. Причина очень простая. Корпорации сами находятся в жесткой зависимости от чиновников. Ну и чиновники ни при каких обстоятельствах всю власть, как говорится, не передадут. При этом, конечно, сама логика того, чего мы наблюдаем последние там даже, я бы сказал, десятилетия, это вот, собственно говоря, сначала урезание, я об этом многократно говорил, даже вот в книге в последней, которая называется «Теория экономического потрясения», четко описал, что сама логика сначала урезания исследований на там, инфекционные заболевания, потом впоследствии урезание самих отделений в инфекционных больниц. Впоследствии, когда ковид пришел, а он не то чтобы прямо ломанулся, и вот это была какая-то что-то такая вещь вновь, напомню, что ковид называется SARS, COVID-19, то есть SARS – регулярное практически заболевание, там, которое возникает на территории не только Китая, но и других стран, а потом уже у него возникают некие какие-то вторичные, скажем так, наименования, которые уже описывают более точно само заболевание. Потом все, что смогли нам предложить чиновники всего мира, это закрыть всех в тех или иных помещениях, а потом, когда поняли, что экономика, в общем-то, не выдерживает, и как-то им же кормить же себя нужно, они нас выпустили и за это, попросту говоря, нарисовали деньги. И теперь, вот возвращаясь опять-таки уже к реалиям сегодняшнего дня, поскольку прошлой неделе мы с вами обсуждали, насколько корректировался рынок, насколько он перегрет ничем не обеспеченными деньгами, и я регулярно вам привожу эту цифру, что еще порядка 15%, от 10 до 15% мировых денег не обеспечены ничем. И поэтому просады там более легкие или более жесткие, мы обязаны их пройти. Потому что, опять-таки, мы платим за те, ну, уже практически за то десятилетие, когда чиновники по своей структуре, своей структуре характера приняли те решения, о которых я говорил ранее. То есть они никоим образом, собирая массу информации, не контролируют эту информацию, не могут обработать эту информацию, не могут использовать правильные алгоритмы и, соответственно, выдать их на гора. Поэтому вот, когда задается вопрос, сотрясаются ли основы мира, нет, основы мира не сотрясаются, буду вам честно говорить. Основы мира находятся в тех же базисных, как говорится, ограничениях. Проблема совершенно в другом, что надстройка под названием государство или чиновничество не в состоянии реагировать быстро на те изменения, которые есть во внешней среде. При этом они сами же формируют эту внешнюю среду абсолютно некорректно. Вот короткое мое такое вступление, на что я хотел бы обратить внимание. Благодарен тем, кто нас поддерживает. Все реквизиты есть на Потапенко прямом. Кстати, это очень любопытно, что все больше и больше людей, в том числе, заводят себе криптокошельки. И это как раз один из важных элементов того, что люди выходят из вот этого государственного рабства. То есть я вот это просто наблюдаю, я там как-то завел кошелек с несколькими валютами, биткоином, по-моему, там и Ethereum. И поначалу я думал, что это просто такое вот баловством. Но вот я вот смотрю, что те, кто там присылают сообщения, те, кто там использует валюты, частные деньги, их становится с каждым днем все больше и больше, что не может не радовать именно как раз потому, что частные деньги – это такой правовестник, это основа основ иного социального устройства. Кратко было, вот, собственно говоря, мое вступление посвящено вам так. И я рад начать отвечать на ваши вопросы. Я благодарен Анечке, она вот уже суммирует все ваши вопросы. На Потапенко прямой вы можете подписаться, сделать лайк, сделайте подарок. Хочу 70 тысяч увидеть в качестве подписанта. Так, итоги выборов в Соединенных Штатах в любом случае повлияют на ход войны или не факт? Дорогой АВГ, я бы сказал бы так, что это действительно очень важное событие в мире. Нельзя сказать, что... Вот смотрите, нет такого события для в американских выборах, которое не повлияет на итоги по заключению демаркационного соглашения. Америка – важный игрок. Вне зависимости от того, какую бы позицию будущая администрация президента, будет ли это Камала Харрис или это будет, соответственно, Дональд Трамп, в любом случае они будут принимать решения из своих геополитических, как говорится, историй. Почему российско-украинский конфликт, который, в котором мы, конечно, принимаем участие как достаточно эгоцентричные нации, люди, он важен, в том числе его исход важен и для Соединенных Штатов? Потому что это элемент международной политики. Международной политики, построенной на том, какие регионы и как будут развиваться. И Соединенные Штаты, безусловно, не упустят, какая бы администрация в этой части бы ни была, не упустят ни при каких обстоятельствах этот элемент как политической борьбы, так и политического влияния. Поэтому и Камала Харрис, вот я считаю, что в районе числа с вами 10-15, когда американский предвыборная, соответственно, история войдет в какой-то, ну, разгон, такой массовый разгон, мы увидим в том числе и изменение риторики в отношении как раз российско-украинского конфликта. Да, если взять общий объем, то, конечно, российско-украинский конфликт не будет являться, ну, таким топик-стартером, я бы сказал. Причина весьма прозаична, как бы мы не были, опять-таки, эгоцентричны. Посмотрите новостные агентства, которые я там просматриваю, ну, по крайней мере, на немецком и на английском. Я могу сказать, что, конечно, конфликт не лежит там, в первых полосах, потому что там он обычно находится там, от 3-го до 6-го места, крайне редко, там, только если происходит какое-то массовое там, событие, ну, вот, например, опять-таки Курская операция, или там сейчас это в России называется ПТО, она вышла некоторое время на первую строчку, но очень короткое время. Напомню, что любая новость живет всего 72 часа. Поэтому поиграются ли американцы в российско-украинский конфликт? Поиграются, но не на первых местах. Да, вы называли всеобщее избирательное право злом, но сегодня в мире все страны без него, их 6, являются абсолютными монархиями. Как избежать появления диктаторских режимов без действия этого права? Смотрите, избирательное право, я, ну, понятно, что это полугротеская или, ну, именно гротескная форма, но избирательное право, на мой взгляд, должно быть заслужено. То есть оно должно не передаваться по наследству или передаваться там вот как дворянство или все остальное. Как мне кажется, дворянское, то есть само избирательное право, точно так же, как и все иные права, которые мы с вами приобретаем, как право на оружие, право, соответственно, на управление автомобилем, должны исходить из социальной значимости того, что мы совершили. Выдавать его просто априори, потому что я родился, а тем более, если я, например, потребляю социальные блага, на мой взгляд, это некорректно. Потому что, опять-таки, вот мы с вами ничего не делаем, сидим на каких-то соцпрограммах, причем многие уже оценивают, что соцпрограмма, я это вот наблюдаю по странам Запада, да и по российской по действительности. Многие программы не отражают социальную значимость того или иного индивидуума в функции под названием государства. И поэтому, поскольку вот вы правильно привели пример, что всего там 6 стран, где нет всеобщего избирательного права, оно там отдельным образом там передается, заслуживается, там, ну и так далее. А вот куда ближе мне идеология того, что есть история социального рейтинга того или иного, который прослеживает не только вас, но и вашу семью, то есть вот историю рода, да, потому что крайне важно иметь интегральный показатель, чтобы у человека всегда была возможность подцепиться к своей семье, к тому, что делали там родные, близкие. Ну, то есть классика жанра, как развивались рода, там, наверное, столетиями, тысячелетиями. Да, безусловно, с использованием новых технологий, да, безусловно. Хорошо отучился, получаешь баллы. Там ведешь общественную деятельность, получаешь баллы. Причем общественная деятельность должна оцениваться не чиновником, а должна общественная, вот как в многих странах, есть большое количество сообществ, то есть в рамках этого сообщества. Ну вот, как немногие этого знают, что, например, за рубежом, например, в Германии автопроизводители вынуждены общаться с одной из сильнейших таких потребительских организаций ADAC. И таких организаций должно быть несколько, то есть, чтобы вы не попадали в зависимость от какой-то клановости. То есть, безусловно, схема передачи избирательного права должна быть усложнена, существенно усложнена. Конечно, это итерационно. Это, опять-таки, это мои благорасположения или фантазии, потому что ни один чиновник, более того, ни один гражданин не захочет создавать какие-то блага. Сегодняшняя ситуация, когда ты, попросту говоря, нищий, убогий, или ты там не хочешь ничего делать, но тебя, вас много, вот как вот Black Lives Matter, я вот регулярно, когда видел эти выступления, которые говорили, нас много, и мы хотим, чтобы к нам прислушивались. Вас много, но вы для общества что сделали? То есть почему вы хотите, чтобы к вам прислушивались политики? Но на сегодняшний день политическая система, она построена именно так. Много голодных, которых сами же плодит само же государство, это выгоднее, чем средний класс, который зарабатывает, который приносит там рабочие места, создает какие-то товары и услуги. Но кто ж будет этот средний класс слушать или ему внимать? Либо еще одна следующая итерация, возможная, развитие гражданского общества или это социального общества, это большее влияние корпораций, которые корпорации на сегодняшний день многие куда более сильны с точки зрения и управленческих навыков, и с точки зрения развития, чем многие государства. Я уж не говорю про то, что они могут выпустить частные деньги. Ну, вот я полушутку, полусерьез говорю, что представьте, что компания Coca-Cola или Pepsi-Cola выпустила частные деньги, и какое... Еще это было задолго до российско-украинского конфликта. Представьте, какое количество государств просто бы, что называется, коллапснуло и исчезло из контекста. Благодарен тем, кто поддерживает. Это очень приятно. Все реквизиты на Потапенко прямом. Ваши вопросы приходят на, соответственно, живой гвоздь. Благодарен тем, кто, смотрю, даже подписывается в прямом эфире и даже вижу, что делает ретвиты по... в других социальных сетях с Потапенко прямого. Есть такой канал. Зампред ЦБ Заботкин объявил о возможном повышении ставки до 20%. Что будет происходить с бизнесом при таком сценарии и какие последствия при этом будут? Михаил Казнин, благодарен вам, во-первых, за то, что вы нас регулярно смотрите, по крайней мере, меня. Я думаю, что, безусловно, цифры, ну, там, не знаю, будет ли 20, но 19,5 в одну итерацию или в две итерации они закатят. А причина, при этом я считаю, что это, кстати, в общем-то, не обязательно этого делать для того, чтобы обуздать инфляцию и обуздать те негативные процессы в экономике, которые на сегодняшний день есть. Но также понимаю, что в системе координат управленческой, в которой находится сейчас ЦБ и Минфин, в общем, они не будут усложнять себе жизнь, им как бы день простоять, ночь продержаться, свою какую-то там социальную базу прокрутить, им точно не до сложных решений, они будут решения делать самые примитивные. Что будет происходить с бизнесом? Бизнес просто будет медленно, наверное, повышать цены на все. Будут расти зарплаты, при этом квалификация будет требоваться все более и более универсальная. Вот это я наблюдаю в том числе и даже по тем зарубежным офисам, с которыми взаимодействую, потому что вы знаете, что, например, с российскими офисами усложнено взаимодействие из моего так называемого ослика ИА, который мне повесили на лацкан, но все больше и больше вопросов именно как раз вот, что family офисов, что при передаче управления в наследство, про универсальных солдатов, когда компании вынуждены, по сути дела, использовать там CEO, CFO, то есть как бы практически в одном лице, совмещая многие вещи, которые как бы не нужно было бы совмещать. Такая же история по людям, которые находятся, ну, самые такие примитивные специальности, когда идет запрос на повышение, во-первых, зарплат, а во-вторых, то есть Теперь просто курьер не устраивает людей, им хочется иметь функцию, чтобы он был не только курьером, но зачастую еще экспедитором, зачастую логистом, но при этом за это готовы платить. Поэтому рост издержек, если уж как-то резюмировать длинный ответ, сокращение или примитивизация, примитивность услуг и товаров, что, в общем, совершенно обоснованно, и, конечно, сокращение выбора, который мы с вами видим. Я бы хотел узнать, будет ли снижаться цена на вторичке в Москве. Андрей, я, честно говоря, не могу сказать, что я слежу, как вы понимаете, за недвижимостью косвенно, потому что многократно говорил, что сама по себе недвижимость не является в прямом смысле активом. Это замороженные ресурсы, которые реализуются очень и очень затруднено. Ну вот в разных царствах, государствах, благодаря, опять-таки, боевым действиям, произошел галопирующий рост, да, где-то в 3-4 раза недвижимости. Эта недвижимость обратно ни в аренде, ни в продаже не спускается. Но при этом вторичных продаж или вторичных покупок, вторички, извините за тавтологию, в этих странах очень и очень мало. То есть если первичка растет прямо галопирующе. Если вернуться к России, я думаю, что ситуация будет, ну, скажем так, идти по плата. Маловероятно, что на вторичке, ну, кроме, понятно, каких-то резких уходов из объекта, где будет скидка, там, условно говоря, 20%, мы вряд ли увидим с вами существенный просад. Все, конечно, безусловно, будет зависеть от того, как будет проходить то, что называется КТО, то, что называется СВО, потому что вот ближайший месяц, который мы с вами наблюдаем, он важен даже не с точки зрения каких-то там завоеваний или потерь, он важен как раз с точки зрения демонстрации крепости системы. Вот почему я все вас всегда перевожу не на бантики, как в маркетинге это называется, а перевожу на базис. И вот базис — это управленческая система. Управленческой системе в Российской Федерации брошен вызов, и этот вызов должен быть отработан. Не обязательно он должен быть отработан в военной части. Он может быть отработан в информационной части. Он может быть отработан в каких-то переговорных процессах, ну и так далее. То есть существуют вариации. Это не обязательно уничтожение друг друга до нельзя. И вот, но крайне важно, чтобы этот процесс был отработан не позднее, ну, по моим оценкам, где-то, грубо говоря, конца сентября, потому что у нас, опять-таки, с вами выборная программа, 6 по 10, по-моему, у нас будут в Москве выборы. Крайне важно до этого момента, еще 3 недели, в том числе предъявить некоторые результаты, и у меня мало сомнений, что российская власть будет к этому прикладывать усилия. При этом я могу сказать, что ресурсы, ну, не жгутся, то есть я не вижу того, чтобы там до основания затем, да, безусловно, верховный главнокомандующий обязан говорить о том, что отбить, но вот нет этой такой риторики там любой ценой. Все понимают, что это переговорный процесс, и вот его можно отыграть по-разному. Как бы я сказал бы так. Так что вторичка вряд ли будет сейчас снижаться в Москве. Она скорее выйдет на плату, и сделок будет мало. А скачок доллара продолжится. И к чему новость о том, что ЦБ мира начинают скупать золото? Спасибо, примитесь к ним соболезнования. Долго не мог попасть к вам в эфир. Спасибо за соболезнования, Даймон. Да, тяжелая утрата, действительно, согласен. И до сих пор мы от нее с семьей не отправились. Ну, если говорить о том, что ЦБ всего мира, объемы скупки вот его как товар на показатели, как платежный ресурс, так и по... Ну что ж, продолжаем. YouTube периодически в России подтормаживает. Это, с одной стороны, может расстраивать, а с другой стороны, должно настраивать на забавность момента. Забавность момента заключается как раз в том, что невозможно... не тем занимаются ребята. Как говорится, я знаю прекрасно мнение, в том числе и в этих ведомствах, они говорят, ну, нам положено заниматься за торможением, мы занимаемся, а вот не положено, мы не занимаемся. Так вот, продолжу отвечать на ваши вопросы. Смотрел ли я сериал «Не прошедшее время», можете ли прокомментировать? Вы знаете, наверное, вот будет субботний у нас как раз субботний разворот, давайте лучше там, потому что там все-таки новости чуть-чуть более фривольные, а здесь у меня так жесткий тайминг. Да, смотрел и прокомментирую, наверное, в субботу в утреннем развороте. А какая технология имеет перспективу совершить прорыв в области зеленой энергетики в будущем? По моему мнению, приливная электростанция очень недооцененная, хоть и малоразвитая. Фридрих. Дорогой Фридрих, есть одна проблема в там, приливных и прочих видах станций. Потребители и энергии и, соответственно, производители энергии должны быть в каком-то одном месте. Честно скажу, что многократно, ну, поскольку у меня отец энергетик, восстанавливал не один, Царство Небесное, восстанавливал не один раз там Спитак и прочие, соответственно, наши бывшие советские там республики. Я с ним много ездил, в том числе там в Ливии был. И я как-то сам для себя понял, что единственная, наверное, на мой взгляд, пока существующая энергетика, которую можно сравнить по там, локации и всем остальным, это, ну, по сути дела, наверное, две вещи. Это вот та самая экономика, энергетика ядерная. И вторая энергетика – это так называемая зеленая. Она не очень зеленая именно по причине того, что всякие эти ветряки и же с ним нуждаются в средствах накопления, передачи и последующей утилизации аккумуляторов. Потому что без этого, и они опять-таки, вот ветряки невозможно расположить там, где происходят крупные промышленные предприятия. Поэтому пока... На мой взгляд, куда более недооцененным можно считать ядерную энергетику. Но поскольку, в общем-то, люди боятся всего неизведанного, технология, безусловно, куда более сложная, чем сжигание топлива того же мазута. Поэтому, если говорить про технологии, ну, термояд свою эффективность пока не показал. Хотя мне кажется, что вот в эту сторону, в общем, должны технологии шупаться. А как уберечь от инфляции, а может быть, увеличить деньги на территории США? Сейчас деньги лежат на чекинг-аккаунт в банке, но там 0,15 годовых. А, дорогой Антон, все, что касается территории Соединенных Штатов и вообще, скажем так, Америки, ну, банки не являются однозначно сколь-нибудь значимым элементом для увеличения. В первую очередь, это, конечно, к сожалению, фондовый рынок. Как бы это ни хотелось, куда более-менее взвешенные портфели, игра на фондовом рынке, единственное, что вас может обезопасить на рынке Соединенных Штатов. Все, что касается, опять-таки, ну, я не знаю, о каких суммах вы говорите, потому что я так понимаю, что эти суммы там существенно меньше, наверное, там 500 тысяч долларов. Безусловно, есть недвижимость, но это в первую очередь купил-продал. Вот эти элементы купли-продажи. Ну и частный бизнес. Я не исключаю, что деньги вообще должны работать. Если вы видите какой-то потенциал в себе, в первую очередь, с точки зрения, там, например, работы по франшизе, я бы вам рекомендовал все-таки в эту историю, как говорится, нырнуть. Не сомневайся на том, что вы вполне себе талантливы в этой части. Смотрите на франшизу, я не рекомендую никогда нырять с головой в так называемый частный бизнес с нулевым опытом, а франшиза вполне себе. Как вы думаете, из-за чего корпорации, гиганты, как SpaceX, ориентированы на пустой во всех смыслах космос? Почему никто не видит перспективы в исследовании колоссальных ресурсов океанов? Вы знаете, корпорации ориентируются туда, куда ориентированы штуки под названием государство. И поскольку государства в первую очередь рассматривают космос как сферу влияния, сферу политических интересов, сферу военных интересов, благодарен уже четвертому человеку, который нас поддерживает, все реквизиты под Потапенко прямом, это очень мило, это очень приятно. Я могу сказать, что корпорации идут вслед за деньгами, они не идут просто в пустой космос, они идут в денежный космос. И если бы, например, то, что мы с вами называем государством, складывалось в исследование океанов, то, да, возможно, и корпорации оказались бы там. При этом вы абсолютно правы, что человечество лезет куда-то далеко, не исследовав то, что у него под ногами. Реально, выйдя из воды, оно практически не знает о мировом океане от слова совсем ничего. Поэтому, а тем более под океаном. Все еще рассматривайте сценарий завершения войны к 2025 году. Было бы очень интересно послушать ваш аргумент. Да, я рассматриваю подписание демаркационного соглашения. Не могу сказать, что это будет окончание там СВО, КТО и всего остального, но в этом контексте, по крайней мере, каждая из сторон набирает очки, набирает козыря. И в том числе, если мы говорим то, что происходит в Курской области, это одна из сторон старается набрать козыри в переговорном процессе, тому, чтобы когда произойдут и закончатся американские выборы, когда уже будет ясен расклад в там, стане республиканцев и демократов, уже предъявлять те или иные аргументы в свою пользу, чтобы, безусловно, военный конфликт может прекратить, как я уже говорил, соглашение между Китаем и Америкой, в полушутку, полусерьез, только их монополия на принятие решений именно этих двух стран. Кстати, тут сразу расстрою, Китай не в обязательном порядке, простите, находится на стороне России, несмотря на то, что сюда поставляет кучу китайских автомобилей. Китай находится на своей стороне, и в этой торговле, даже в этом конфликте, он при разговорах с Соединенными Штатами будет отстаивать исключительно свою точку зрения, а не кого бы то ни было. Поэтому аргумент вот именно такой временной, я бы сказал. Объясните, пожалуйста, что будет, если Pepsi или другие корпорации выпустят свои деньги. Смотрите, давайте с вами просчитаем подобного рода сценарий. Представим, что компания Coca-Cola и Pepsi-Cola переведут своих, во-первых, часть выплат своим сотрудникам, о чем я часто говорю, переведут на частные деньги. Плюс ко всему своих подрядчиков, контрагентов переведут также на свои частные деньги. Эти частные деньги получат колоссальное распространение, потому что количество касаний у этих корпораций, оно запредельно. Соответственно, к чему это приведет? Это приведет к тому, что услуги в других сферах тоже будут покупаться за, предположим, Pepsi или Coca-Cola. И эти, соответственно, это будет вымещать действующий там доллар, евро или валюту той страны, в которой находится эта корпорация. А поскольку, говорю, количество контактов с потребителями у нас запредельно, то, в общем, компании Coca-Cola и Pepsi-Cola могут стать новыми государствами. По сути дела, новыми империями. Так что вот всегда проводите такие мысленные эксперименты. Ведь что такое наши с вами, условно говоря, ячейки общества, о которых мы частенько говорим, это та же самая корпорация, в которой мы тоже вводим собственную валюту. То есть если вы вспомните все семейные споры, разборки и так далее, то помимо официально присутствующих денег в нашей системе координат, там, от отцов, мужей, дочерей, жен, детей, всегда присутствуют некие частные договоренности. Что на что меняем? Ты делаешь это, потому что я делаю то. Это тоже или не просто элемент, а это и есть частный день. А смысл накопления лесенкой? Есть ли смысл накопления лесенкой также продолжать или сейчас пока притормозить в связи с ростом курса? Нет никакой взаимосвязи. Растет курс или падает. Две стратегии, о которых я говорил для частного инвестора, если у вас нет еще какого-то такого активного навыка, это либо покупка, соответственно, либо лесенка, либо покупка десятиной, абсолютно не зависит никак от курса. Поэтому каков бы курс ни был, растущий, он падающий, как идут ваши доходы, лесенка либо, соответственно, на десятина, абсолютно подходящая первичная стратегия накопления капитала. Наблюдая последние 5 дней курс наличного доллара, за 5 дней его цена выросла на 10 рублей. Что дальше? Дорогой Сергей, мы как-то с вами, если вы к нам подключились только сейчас, то ну, подпишитесь на Потапенко прямой, вам будет немножко попроще. Мы с вами просто с моими сегодняшними там собеседниками обсуждали, что в целом существование курса ниже диапазона 93-97 для существующего бюджета и для существующих корпораций и в целом Российской Федерации невыгодно. Поэтому для того, чтобы его как-то сбалансировать, курс, безусловно, проседал именно по причине того, что были затруднены платежи, в том числе и в юанях. И многие, большая часть денег осталась внутри страны. Здесь бы, конечно, было бы неплохо возопить тем, кто изображает из себя псевдопатриотизм, потому что здесь патриотизм, это не, как, кроме глупости, это не имеет ничего, потому что это не патриотизм, потому что патриотизм – это забота о стране, а не мантры про то, что все бабки должны оставаться в стране. Так вот, деньги остались временно в стране. Это, вот, как я и говорил в наших предыдущих выпусках, приблизительно до месяца должны были быть разработаны и разобраться по схемам где-то взаимозачетов, где-то использование частных денег, где-то использование других банков. Собственно говоря, это и произошло, потому что, если мы посмотрим, да, крупные банки отказываются от маркированного России юаня, но мелкие банки или банки там третьих стран по-прежнему позволяют подобного рода платежи проводить, где-то начинают использоваться очень сильно банки. Но по большому счету могу сказать, что, конечно, подобного рода вакханалию надо заканчивать, потому что ресурс подобного рода обменных операций или, соответственно, бартерных операций или использования взаимозачетов, он достаточно ограничен. И очень бы хотелось бы перейти к нормальному товарообмену, к нормальной, эффективной для всех стран мира обменной политике, я имею в виду, поставки металла, товаров, технологий, IT-оборудования, потому что вот, как-то, как в свое время была какая-то песня, братва, не стреляйте друг друга, то вот тут хочется сказать, перестаньте наконец-то как-то устраивать бенз на ровном месте, потому что еще ни один военный конфликт не приводил к развитию, он всегда приводил к деградации. Развитие каких-то узких отраслей, типа ВПК, впоследствии невозможно использовать в гражданской жизни. Так, продолжаем дальше. Зачем голду сняли? Вопроса не понял, поэтому, сори, продолжу дальше. Разница между биржевым и внебиржевым курсом юаня достиг максимум за 10 лет. Идем к СССР 66 копеек и 3 рубля за доллар. Я бы сказал бы так. Все, что касается биржевого и внебиржевого курса, напомню с вами, вам базис. А базис заключается в следующем, что во многих странах мира курс не устанавливается в рамках биржи. Не во всех странах мира даже есть такая штука под названием биржа. При этом существование биржи не усиливает страну, оно просто дает еще одну возможность или еще одну площадку для там, развития, для установления, привлечения инвестиций и так далее. Поэтому все, что касается Санкт-Петербургской или Московской биржи, ее объем в рамках мировых бирж очень незначительный. Но почему важно ее было существование по реустановлению курса? Потому что во многих странах как раз и устанавливается курс на межбанке. Но межбанк хорош только тогда, когда у вас большое количество транзакций. Они есть ежедневно. Тогда к этим транзакциям можно привязываться. А поскольку на бирже вот присутствовало как большое количество мелких спекулянтов или мелких игроков, то позволяло более-менее сбалансированно видеть курс. Идем ли мы в сторону СССР? Нет, не идем. Но при этом разница будет увеличиваться. Матерное слово такое, спред, который используют там биржевики, безусловно, присутствует. Поэтому что дальше? Дальше, в общем, спред также будет расти. Но до такого глобального, как вы хотите или видите, конечно, мы с вами не доживем. Маловероятно, что эта вся история продлится долго, и я думаю, что она достаточно быстро отбалансирует где-нибудь в октябре. Можете сказать, что будет со страховым рынком в 2025-2026 году? Страховые компании, будут ли гиганты покупать более мелкие? Ох, вы задаете вопрос прямо так глубоко. По крайней мере, то, что я вижу, потому что сейчас нету такого объема данных, которыми я там оперирую. И все, что могу сказать, что 2024 год, в котором мы с вами находимся, страховые компании пока не заинтересованы в каком-то развитии. Они, каждая из них, по большому счету, как это, затихли, пришипились, надеясь на авось. Благодарен тем, кто поддерживает. Это очень приятно. Все реквизиты либо вот прямо надо мной, либо в описании Потапенко прямого. Вот. Поэтому скупать мелкие нет смысла, потому что скупают только в том случае, если нету технического перехода. Вот смотрите, если вы, рынок сам по себе удушивается, и клиенты из мелких страховых компаний все равно сами перейдут в крупняк, то скупать не нечего. Ну, либо скупается по отрицательной стоимости, называя своими именами. Поэтому говорить, тем более, что в 2025-2026 году, тут куда более важен элемент, что могут какие-то крупные компании там подбанкрочить. Вот эта ситуация вполне себе такая, ну, логичная, потому что, как мы с вами говорили, что, вот, например, рынок девелопмента нуждается в альтернативе, соответственно, альтернативе закрытой льготной ипотеки. И я в нескольких, опять-таки, эфирах говорил, что было бы правильно с точки зрения лоббизма этих шести крупных компаний, чтобы они вышли либо на ипотеку там для ВПК, либо ипотеку для там айтишников, либо расширили ипотеку, там, например, появилась бы ипотека в том числе для гастарбайтеров, потому что, ну, нужно уже как-то бы осваивать новые рынки. Кстати, я не исключаю, что ипотека для гастарбайтеров появится. Это не означает, что я это приветствую, но это вполне естественное движение в сторону развития рынка, потому что девелопмент сейчас уперся в определенный потолок, и он будет достраивать, безусловно, в этом году те объекты, которые есть, будет их реализовывать активно, а потом что строить в следующем году? Большой-большой вопрос. При этом зарубежный рынок, вот, за которым я также наблюдаю, не показывает какие-то галопирующие цифры. Так, сразу два вопроса. Когда, по вашим ощущениям, закончится весь этот абсурд? Сколько еще будет продолжаться издевательство над здравым смыслом? И что случится раньше, коллапс режима или революция? На мой взгляд, видите ли, проблема, вы задали слишком общий вопрос. Абсурд не закончится никогда. Причина очень простая. Для того, чтобы закончился абсурд, для этого массовое сознание должно перестать потреблять этот абсурд. А по большей части, дорогой Душ Сантуш, людей вполне устраивает тот абсурд, в котором мы с вами находимся. Устраивает с точки зрения своего поведения, устраивает с точки зрения комфортности, потому что то, что мы с вами зачастую обсуждаем в эфирах, ну, это такое, как это говорят на простом языке, умняк. А нафига умняк? Ведь не просто так мы обсуждаем там клиповое мышление, которое пришло в наше общество, там на самых каких-то базовых, как говорится, у детей, как это называется, или у подростков. Быть, как это, приумножающее знание приумножает печаль. Поэтому, дорогой Душ Сантуш, я не думаю, что когда абсурд закончится. Мы с вами вынуждены будем всегда следить за тенденциями, которые живут, или теми архаичными достаточно вещами, которые рождаются в простых мозгах, и более того, зачастую им следовать, но и их использовать. И это ни плохо, ни хорошо. Мир таков. Поэтому, дорогой Душ Сантуш, в общем, коллапс режима или революция, на мой взгляд, произойдет трансформация режима. Вот это куда более логичный вариант развития событий. Трансформация, да, возможно, потому что, когда я говорил и писал еще многие годы назад о том, что следующая итерационная модель прото, так называемая протодемократия, это там военная хунта, то, в общем, это трансформация. Это не революция в том виде, в котором, когда там приходят революционные матросы и задают вопрос, кто тут временный, слазь, закончилось ваше время. Поэтому я думаю, что это трансформация. Ваши вопросы по-прежнему приходят на живой гвоздь. Благодарен тем, кто в этот же момент делает репосты из Потапенко прямого. Это очень мне приятно, это очень важно. Очень хочется увидеть 70 тысяч. Надеюсь, что вы мне этот подарок когда-нибудь подарите. Перейду к вопросам, которые Леша Степаненко, а то это будет несправедливо. Ваши вопросы присылайте на живой гвоздь. Вернутся ли на российский рынок европейский автопром? Он не уходил, точно так же, когда изменится тенденция. Ведь что такое сейчас китайский автопром на российском рынке? Это, по сути дела, лизинговые, финансовые, ну и прочие системы, и системы там сервисные. Никакого китайского автопрома на российском рынке-то по большому счету нет. Точно так же, как и европейский автопром здесь был, ну скажем так, на полшишечки. Потому что, если вы помните, старые-старые выступления, еще, может быть, не всегда это находится в архиве, я как-то отмечал, что за те деньги, которые были вкачаны в «АвтоТАСС», можно было скупить практически весь европейский автопром. И Карлосу Гону и команде удалось уникальная вещь, когда они, по сути дела, сделали из убыточного предприятия вполне себе прибыльное предприятие. И никому не интересно вот эти простаивающие мощности, которые, ну, назвать их использование, там, когда собираются там, 1000 машинокомплектов, ну, по факту, это такая отверточная сборка, конечно, это чистые минуса. Понятно, что сейчас никто не поднимает вопроса об эффективности или доходности этих площадок. Все эти площадки глубоко убыточны, и поскольку мы находимся сейчас в режиме такого, когда, как это, как в старом анекдоте, вот, когда попали все в чан с дерьмом, тут главное вот это зажать зубы и говорить, не гони волну, но цифры-то накапливаются. Можно не гнать волну, но цифры все равно копятся, а убытки копятся, и все равно за них платить надо. Просто тем самым мы оплачиваем эти убытки, откладываем на будущее поколение. Поэтому европейский автопром никуда не уходил, и он сюда также быстро вернется. Как вы оцениваете мнение об эмиссии рубля, каковы ее объемы, не является ли эмиссия причиной такой высокой инфляции? Эмиссия всегда является причиной инфляции, высокой ставкой причиной инфляции. Центральный банк и Минфин являются причиной инфляции, если вас глобально это волнует. Но по большому счету объем эмиссии в этом году, я как-то говорил, что если они смогут удержать за год эмиссию сделать в районе 2,5 триллиона рублей, это позволит им свести бюджет достаточно безболезненно к концу года с дефицитом, который они запланировали в районе 2,1 триллиона, и при этом разогнать инфляцию, ну, не выше, там, скажем так, 25-27%. Пока по расчетам они держатся, в общем-то, достаточно плотно, но вот сейчас как раз все, что касается КТО, как экономического процесса, как переговорного процесса, я должен посмотреть, как они его завершат. Понятно, что это будет победа. Вопрос победы, как всегда, какой ценой. Вот эта вот цена, которая периодически говорится, что мы за ценой не постоим. Нет, у всего есть цена. И цена, неверная цена, это компенсации за КТО, это в том числе политический кризис. Поэтому это иллюзорность. Я знаю, у нас люди, не, как это говорят, не любят что-то там читать или считать. Но я могу сказать, что неверное проведение той или иной операции на других полях может привести, попросту говоря, к политическому кризису. Не может, а приводит обычно. Все кричат о дефиците кадров. Почему работодатели при такой ситуации не снижают входную планку по опыту? Все забыли, что сами начинали без опыта, или это нежелание обучать? Дорогой мистер, не должны снижаться. Наоборот, планка по опыту должна увеличиваться. Потому что сейчас нужны универсальные солдаты. Сегодня никто не будет вкладываться в ваше дообучение. Вообще сама история того, как развивается система профессиональной подготовки в России, она контрпродуктивна, она идет против рынка. Потому что, ну, вообще, в целом, мы как-то с вами обсуждали, что, конечно, если перекладывать по сотому разу плитку, то, конечно, титульная нация будет проигрывать любым гастарбайтерам. Но и нужно было бы менять структуру экономики именно в области развития других высокопроизводительных рабочих мест. Но забыли ли все, что начинали без опыта? Да нет, все это, конечно, прекрасно помнят, но никто не готов заниматься вами, потому что вы должны заниматься собой, а не кто-то там. Папа, мама – это единственные люди, и то не всегда это происходит, которые, в общем-то, на вашей стороне. Поэтому помните это и не перекладывайте ответственность с кого-то. Папа, мама вас родили, это единственное, что они вам, условно говоря, были обязаны сделать, или то, что сделали. А всем остальным они не обязаны заниматься. Ну и уж тем более работодатель какой-то мифологический, который должен заниматься вашим развитием. Нет, ни при каких обстоятельствах на это не рассчитывайте, и тогда прибудет с вами счастье. Может быть, вам это поможет. Поэтому нет. Детство заканчивается обычно лет 14, просто дети это не всегда понимают, и родители, кстати, это не всегда понимают и не хотят. Дети инфантилами растут не потому, что они такие плохие, а потому что они зато очень-очень-очень послушные. Как только ребенок очень-очень послушный, как правило, он ребенок абсолютно никакой не приученный к жизни. Ну, в общем, что хотели, то и получили. Воспитанный, никому не грубит, по крайней мере, официально, не грубит. Слушает папу-маму, кушает кашу. Получите овощи, которые больше никогда не будет чего-то хотеть. Свойство таковое. Это моя отповедь тем, кто считает, что ваши комплексы вы должны воплощать в ваших детях. На мой взгляд, нет. Оставьте ваших детей в покое, а самое главное, как-то порешайте со своими комплексами, там, со своими папами-мамами, с которыми вы не можете никак помириться в душе. И поэтому вымещаете все это на ваших детях, внуках и прочих персонажах вашей вселенной Марвел, я бы сказал. Я бы рекомендовал вам все-таки прийти в душе к спокойствию и к миру. И да пребудет с вами счастье, скажем честно. Так, ну что, давайте там уже подводить какой-то итог. Я был рад вас сегодня всех видеть, слышать. Благодарен за те вопросы, которые вы сегодня задавали. Благодарен тем, кто нас поддерживает и будет поддерживать в дальнейшем, в том числе в криптокошельках. Это прямо очень радует, что увеличивается тенденция, кто использует их. Ну и до встречи в следующий вторник и до встречи в эфирах. Всем пока-пока.